что ж, добрый вечер, друзья, добрый вечер. В эфире передача «За и против». Я ведущий Константин, а со мной сегодня помогает ведущая Оксана. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья, и в очередной раз мы хотим поговорить о том, что нас тревожит, что нас беспокоит, что происходит в России, в мире. Вообще такие, так скажем, большие глобальные события, друзья. Если у вас есть какое-то мнение и вы хотите с ним там поделиться, звоните нам 617-684-5483. Также можете написать нам что-то на нашем Рубо-радио-чате на нашем веб-сайте, либо откомментировать на Фейсбуке. Ну что ж, друзья, давайте первая новость. Первая новость я сегодня прочитал на Ленте.ру, и мне она немножко как бы показалась странной. Сборная России на Олимпиаде в Лондоне, скорее всего, не сможет взять столько золотых наград, сколько было на играх в 2008 году в Пекине. Mm-hmm. Об этом сообщает РИА Новости. Но чем мне интересна эта новость показалась, оказывается, все-таки у них был какой-то план, сколько медалей надо собрать.
Ну вот да, и сколько, сейчас я скажу, ну на данный момент, смотри, у нас есть вот 23, да, а каков был план?
Подождите, вы какие?
Я забегаю, золотые.
Вы какие, золотые считаете? Да. Нет, у нас 12 золотых медалей, вы про какой год?
А, 2008 год.
А, в 2008 году, да, было 23 золотые медали, в этом году 12 золотых медалей, и, по-моему, первый раз за всю историю Олимпийских игр, ну, современных Олимпийских игр, так скажем, Россия не войдет в первую тройку, так скажем, по вот этому неофициальному медальному зачету. Обычно мы так, первое, второе или третье место занимаем, все зависит от года и, как говорится, места вот проведения. Вот, например, как Оксана говорит, в прошлые Олимпийские игры летние мы получили 23 медали. Я говорю, мы сейчас как Россия. Вопрос у меня, Оксана, к вам, как бы, складывается ли у вас впечатление, что вот происходит какая-то деградация в спорте, либо это вот, ну, так получилось? Как вот ваше вот субъективное мнение?
Ну, я не знаю, мне все же кажется, что, вот смотрите, Константин, я сейчас вот читаю эту статью, да, которую вы привели в пример. Ну, по идее, потенциально Россия может оказаться на вот этом неофициальном четвертом месте, что, в принципе...
Уже на четвертом месте.
Она сейчас на четвертом месте.
Да.
Ну что, вот если мы как бы глобально... Какое количество стран вообще, в принципе, принимает участие в Олимпиаде? Ну, примерно вот сколько?
Вот. Примерно, сейчас я вам скажу, примерно 204 страны, точно 204 страны.
То есть 204 страны, и вот Россия находится на четвертом месте. Насколько это, если смотреть глобально, плохо? То есть понятно, что если мы рассматриваем тройку, да, лидеров, и, допустим, Россия в нее не вошла, то, конечно, да, это грусть и печаль, и может быть немного какая-то деградация. Но если вот так смотреть на общем фоне, то мне не кажется это совсем уж такой плачевной ситуацией все-таки. Хотя, если сравнивать с вот событиями четырехлетней давности, то, конечно...
А что вот?
Такой регресс немножечко, естественно, есть.
Ну вот я смотрел, допустим, сегодня было несколько олимпийских событий, например, бокс, где Россия вышла в финал и заработала две серебряные медали. То есть вот чуть-чуть не хватило, чтобы заработать золотые.
Угу. Вот, этого чуть-чуть вот не хватило. Точно так же, как вот этого чуть-чуть не хватило, допустим, чтобы войти в тройку, да, по большому счету.
Ну, в принципе, да. Сейчас у России 21 серебряная медаль. Люди уже шутят, что они не иначе как с собой там против нечисти бороться. Серебро везут.
Что-то в этом есть. Нет, ну а что-то в этом есть. И весь, да, действительно, что-то в этом есть.
Да,
ну, не знаю, ну а что вот вы думаете? Как, что вы считаете? Вообще?
С одной стороны, обидно, с другой стороны, все понятно, что это спорт, это как бы не медали не гарантированы. Мне, например, удивляет то, что есть какой-то медальный план, то есть не то, что удивляет, а то, что они об этом говорят. То есть то, что медальный план есть, это всем понятно, но то, что они об этом так открыто говорят, что вот мы с этих Олимпийских игр привезем там 15, там 20, 40, 70 медалей.
Ну, ведь они просто, в принципе, статистически, практически они просматривают потенциальных победителей, просто считают и вот так вот сухо прикидывают, какое количество медалей действительно они могут привести.
Ну, в принципе, возможно, в этом какое-то рациональное зерно есть, но как бы все равно. Я думаю, что мы будем продолжать болеть за российскую, белорусскую, украинские сборные.
Да, не знаю, но по поводу Беларуси мне хотелось бы тут коснуться. Я не помню, не могу точнее почему-то вспомнить, обсуждали ли мы то, что вот Александр Лукашенко отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Лондоне.
Не, мы не обсуждали,
про
да.
это. К сожалению, у меня нет вот сейчас конкретной новости, но вот сам факт того, что вот президенты Беларуси Александр Лукашенко просто-напросто взяли и отказали в аккредитации на Олимпийские игры. Как вы вообще?
Да, и насколько я понимаю, что мотивация у них была такая, что как бы обычно политики туда приезжают поддержать свои команды,
да.
а если у Лукашенко приедет, это будет такая какая-то поддержка его политической платформы, то есть
да.
вот такая, то есть не хотели предоставлять ему трибуну, возможность высказывать все, что они думают, особенно в свете там медвежьего десанта, то есть когда...
Плюшевого
медвежьего десанта. Но, тем не менее, Беларусь сейчас успешно, ну, успешно так. У Беларуси сейчас 3 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые. Итого 10 медалей. И...
В принципе, это не так уж и плохо. Я, конечно, не знаю, какое место занимает Беларусь.
16-е.
Ну, слушай, смотри, 16-е из 24 стран. Это совершенно неплохо.
Ну...
Но вот сам факт того, что вот ему отказали в аккредитации, то есть то, что ему дали бы аккредитацию, меня бы поразило больше, чем отказ. Ну,
то
хорошо.
Вы ожидали отказа?
А, совершенно. Да я, в общем, это закономерно, знаете ли, как-то...
Вот. Ну что ж, друзья, ну, да. давайте, Олимпиады все еще не закончатся, у нас есть какие-то все шансы, ну, может, не обогнать Британию, но, по крайней мере, самоутвердиться у России. Давайте двигаться к следующей новости. И следующая новость у нас такая немножко грустная, очередной неудачный запуск Протона-М, ракет-носителя, который был, доставлял спутники на нашу орбиту. То есть неудачный, что опять... спутники не вышли на расчетную орбиту, сейчас они представляют из себя очень опасный космический мусор. Но печальнее эта новость становится немножко от того, что это буквально совпало с доставкой Марса, ровера на Марс, который называется Curiosity. Друзья, если вы не в курсе о том, что происходит, совсем недавно НАСА доставила огромного размера ровер на Марс, который будет искать воду, будет искать признаки жизни, будет искать вообще, что, как говорится, из чего Марс состоит. То есть размером он, этот ровер, с малолитражку, то есть по сравнению с тем, что они запускали НАСА до этого, это большой шаг вперед, и как бы там были внедрены огромное количество новых технологий, по каким этот, как бы этот ровер аккуратно приземлили на планету. Но вот опять же, вот мы поговорили про олимпийскую деградацию, здесь теперь
вот совершенно
вот это космическая деградация.
Вот скажите мне вы, Константин, это понятно, что это не совсем моя сильная тема, вот все эти прекрасные протоны и ракетоносители, но тем не менее... Насколько вообще вот здесь есть закономерность того, что вот почему-то Протон-М запустился неудачно, а вот Curiosity совершенно прекрасно был доставлен туда,
ну,
куда надо?
Вот я вам приведу такой пример, он может как бы немножко не точный, но он очень хорошо характеризует вообще, что происходит сейчас в России.
Uh-huh.
Значит, Curiosity доставили на Марс.
Так.
А сейчас Россия готовится к Олимпиаде 2014 года. Следующая зимняя Олимпиада.
В Сочи.
В Сочи, да.
Да, конечно.
Вот. И дорога Адлер-Красная Поляна, авто и железная дорога одновременно, которую строят, которая протяженностью 48 километров, обошлась государству в $7.5 миллиардов.
Какие-то нереальные суммы
да.
сейчас называете.
А полет на Марс, то есть расстояние 55,8 миллионов километров, обошлось американскому государству, ну, вот НАСА конкретно, 2,5 миллиарда, то есть в 3 раза меньше. Вот. И я к чему это говорю? Например, вот продолжая как бы тему, есть такой журнал Esquire, он решил посчитать, если бы эту дорогу делали не асфальтом или чем ее там делают, там, бетоном, а другими дорогими как бы вещами, он посчитали, что если бы эту дорогу выкладывали устрицами, то получилась бы дорога с устрицами толщиной в 6,5 сантиметров. Если это черная краба была, 1 сантиметр. То есть вы представляете, эту дорогу, вот эти 48 километров, можно было намазать черной икрой?
Просто что-то сумасшедшее вообще. Мне кажется, только в России такое возможно, конечно. Ну и да, вот нужно ведь, наверное, все-таки вкладывать деньги в нужные какие-то вещи, правильно?
Не, ну я не призываю к прокладывать дорогу фуагра или...
Не, ни в коем случае, ни в коем случае.
Вот,
ну и тратить 7,5 миллиардов, да?
Да, 7,5 миллиардов долларов. То есть те же деньги, те же, которые бюджетные деньги, которые туда уходят, вот уходят на дорогу.
То есть можно было реально 3 раза отправить просто спутник на Марс.
Да, да, если только мы не запускали его ракеты.
Или можно было бы совершенно что-то сделать с протоном нормальное, может быть, да?
Ну, вот, как говорится, в этом и весь парадокс. Потому что почему дорога стоит 7,5 миллиардов долларов? Потому что там, ну, Вот, я не знаю, слышали вы или нет, на днях Макаревич отправлял открытое письмо...
О коррупции, правильно?
О коррупции Путина. Он сказал, что откаты сейчас с 30%, что было там 10 лет назад, сейчас дошли до 70%. То есть, грубо говоря, вот из этих...
2,5 раза.
Вот из этих 7,5 миллиардов долларов 70% ушло на откаты. 70% это, вот у меня сейчас математика плохо, это сколько там, 5 миллиардов?
Ну, 5, так, где-то 5.
Да, то есть 5 миллиардов вот, долларов есть, ушло как... на откаты. Ну, вот. Хотя бы, если было там сопоставимые цены, то есть, но все равно в 3 раза дольше. Ну и так получается, что у нас огромное количество всяких олигархов богатеет, непонятно как, у них там и дома, и компании, и машины, и виллы, и семьи учатся там, фиг знает где.
И дороги из устриц, возможно, где-то выложены.
Ну, дешевле на самом деле было, то есть если слой устриц сузить как бы в половину, можно было половину сэкономить, и дорога из устриц получилась. Представляете, какой престиж, то есть...
Замечательно просто. В Сочи дорога из устриц. Ну да, но на самом деле достаточно печально все это звучит, Константин.
Ну,
потому что действительно какой-то такой регресс немножко наблюдается все-таки в этом всем.
Ну да.
Потому что достижений нет...
Ну, достижений есть, но мы как-то... У меня складывается такое ощущение, что мы живем за счет прошлых достижений, за то, что мы... Вот,
за счет былой славы, вот так
да,
скажем,
именно,
да?
именно так. То есть сейчас случаются какие-то техногенные катастрофы. Вот Саяно-Шевченская гидроэлектростанция разрушилась несколько лет назад, вот Крымск затопило недавно.
То есть, ну да, да.
Вот все, что было наработано, вырабатывать свой ресурс, и рано или поздно оно сломать. Вот Болгария затонула, сколько, 2 года назад уже?
Ну да, вот несколько лет назад.
Несколько лет назад Болгария затонула, то есть считай на ровном месте. Вот, и именно вот в этом как бы весь, как бы, почему сейчас люди негодуют. Я, например, я вам присылал статистику, интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин. Очень интересно посмотреть, как эта статистика поменялась, с июля 2012 года, то есть вот была проведена буквально недавно этот опрос, и вот с августа 2007 до июля 2012 года. И посчитали, что 39% раньше вот этот опрос был проведен Левада-центром, то есть обычные люди были опрошены, и сейчас получается, что люди думают, что Путин поддерживает, выражает интересы в первую очередь, силовиков выросло с 39 до 43%. Олигархов выросло с 18%
вот я вижу,
да, до 39%.
Смотри, какая здесь разбежка большая. То есть это вот приводится еще раз данные вот какие, то есть с августа 2007 года по июль 2012 года,
да,
правильно?
Да, именно вот эти две цифры, как бы, то есть за 4 года правления.
То есть вот Путин теперь, получается, на 39% выражает интерес олигархов. Правильно я понимаю?
Ну, да, на 39%, то, что выросло с 18% 4 года или 5
лет
назад.
Больше, чем в 2 раза.
Да, да. Также бюрократия с 19 до 32%, директорского корпуса с 13 до 26%. Ну и, соответственно, цифры для среднего класса простых людей, они, естественно, уменьшились.
Конечно.
Да. Вот. Ну, о чем это говорит? То есть люди не поддерживают, как бы люди не видят в Путине вот эту золотую звезду больше, то есть... То есть люди, которые голосуют, потому что больше некого. Есть люди, которые голосуют, потому что они верят. Есть люди, которые голосуют, потому что им либо выгодно, либо они просто боятся что-то сказать.
Но подождите, но вот, Константин, вы извините, что я вас вот так вот перебиваю.
Конечно.
Извините меня, пожалуйста, но вы все-таки... Вы не поймите меня неправильно, я просто из Беларуси, в стране, в которой вообще слово «голосование» звучит очень странно. Я вот просто думаю, голосуют ли в России? Вы понимаете, к чему я вообще все?
На самом деле голосуют, конечно, но... Огромное количество нарушений.
Ну вот.
Но проблема с этими нарушениями то, что не то, что они совершаются, эти нарушения, а то, что они совершаются настолько нагло, то есть могут там быть огромное количество видеозаписей, на которых вот показано, что вот нарушение, вот человек, который там подкладывает эти бюллетени там, подряд несколько там десятков штук в эту избирательную урну, и ничего по этому поводу не делалось. То есть вы можете прийти в суд, вам суд скажет, что нету состава, как отсутствие состава преступления.
Да. А напомните мне, пожалуйста, какой был процент вообще вот, последние выборы, с каким процентом?
55, по-моему, процентов Путин прошел.
Серьезно? Да. Что-то мне казалось, что больше. Я уже просто настолько привыкла к белорусской модели в этом плане, там, с 90 какой-то там, я не знаю.
А расскажите поподробнее, вообще, какие... Вообще, у Лукашенко какая-то альтернатива есть или... Ну?
Нет, ну смотри, тут очень все просто. Мое мнение такое. Я вообще скажу, что, в принципе, альтернатива Лукашенко, возможно, существует где-то, но в Беларуси, вот если мы говорим про каких-то оппозиционных лидеров, там, я не знаю, Милинкевич, еще кто-то, да, то я, если честно, мне очень грустно и печально это признавать, но, в принципе, в Беларуси там достойного какого-то человека, который, вот да, был бы президентом, и который бы страну вывел из того состояния, в котором, до которого она сейчас доведена, лично я не вижу. Я не знаю, что должно осуществить, что должно произойти. Это как, не знаю, может быть, какая-то египетская модель, да, возможно, когда-то.
То есть, военный переворот, должно мирный, случиться, но военный переворот,
ну,
да?
Ну, не совсем даже мирный. Должно случиться что-то достаточно серьезное. Но, тем не менее, когда вот в день выборов когда уже, точнее, вот результаты уже посчитаны, все вот эти бюллетени, все собраны, и когда утром ты встаешь, ты понимаешь, ты видишь, я просто не хочу сейчас врать, потому что я не помню, к сожалению, когда ты видишь результат, что там, я не знаю, 94%. Ну, Кость, ну, ни в одной стране, я не знаю, я не могу, мне в голову не приходит ни одна страна, где президент,
Северная
кандидат,
Корея.
Ну, может быть, но там это другое, там я как-то это чуть-чуть другое все же. Но там 90, по-моему, 4%, то есть если наши радиослушатели, если я сейчас не права, пожалуйста, исправьте меня, но это сумасшедшие цифры. С другой стороны, я соглашусь в какой-то степени, что голосовать не за кого. С третьей стороны, я не могу поверить, что разумное население Республики Беларусь голосует за Александра Лукашенко вот с такой математической...
С таким энтузиазмом.
Это просто это сумасшествие какое-то. Понимаешь, я знаю огромное количество людей, которые в принципе не идут голосовать. Вообще не идут голосовать. Не идут. И поэтому, когда мне говорят, что в какой-нибудь, там, я не знаю, Гомельской области 100% количество голосов там отдано Александру Лукашенко, да, я это понимаю. Когда в какой-нибудь, там, не знаю, деревне какое-то количество голосов отдано Лукашенко, но это там, население этой деревни составляет 24 человека, окей, хорошо, я это тоже понимаю. Но когда по Минску, Минск, потому что прогрессивный город, все-таки это столица, в Минске собрана вся оппозиция, и когда по Минску глава государства занимает лидирующая позиция, я никогда в жизни в это не поверю. Ну, это просто как-то из области футуризма немножко. Ну, и лично вот для меня.
Ну, вот я сейчас посмотрел статистику за вот прошедшие выборы, которые прошли в 2012 году в марте, и Владимир Путин победил с 63.64%.
Ну, вот это звучит разумно для меня.
Да, то есть большое преимущество. Но, с другой стороны...
Ну, не 90.
Не 90%, но, с другой стороны, всего пришло около 65% избирателей. То есть, вот. И, на самом деле, что как бы немножко к Путину не имеет никакого отношения, как бы это уж, раз уж мы заговорили про выборы. Вот интересно поговорить про Михаила Прохорова, который... занял третье место с почти 8%, то есть достаточно хорошее...
Это хороший показатель.
Хороший показатель, да, за него проголосовало почти 6 миллионов человек, но тем не менее Михаил Прохоров запомнился после выборов тем, что он пропал из политической жизни, то есть он не делал во время и протестных акций, его не было, то есть он не высказывал практически никакую свою точку зрения. И вот сейчас тоже он очень осторожно высказывается по навалившим проблемам, например, допустим, про там, коррупцию в стране. То есть сейчас некоторые люди чувствуют себя как бы обманутыми, и вот непонятно вообще, то есть как перспективный кандидат он был очень, как бы, он очень был заметный, он был необычный, как бы, но...
И сейчас он как-то вот с политической этой арены немножечко...
Ну, он говорил, что он будет создавать свою партию, по-моему, даже начали на нее регистрацию, но тем не менее, в отличие от других, людей, которые избирались, тот же Жириновский, тот же Зюганов, они хотя бы какую-то роль играют в политической стране. Сейчас Прохоров вот пропал, и, как говорится, его не слышно, не видно, и вообще непонятно, как бы, что он этим хотел сделать. То есть сейчас очень многие люди говорят, что он действительно был таким кремлевским проектом, и вообще засланный казачок, чтобы вот голоса оттянуть, чтобы...
Ну, вполне возможно, кстати.
Да, чтобы они не достались, как говорится, там... Чтобы, как говорится, дали альтернативный вариант, чтобы эти голоса не ушли, допустим, не ушли от Путина, например, Зюганову.
А это, кстати, хороший вариант, и достаточно он разумный, потому что, в принципе, любая власть должна понимать, что должна существовать какая-то оппозиция, правильно, и должен быть какой-то другой выбор. Что, в принципе, вот Беларусь никак до сих пор понять не могут.
Ну, у Беларуси, по-моему, там... Вот у Беларуси же было такое известное слово словосочетание, что выборы есть, а выбора нет.
Ну да. Да. Но я думаю, что если даже оно было не в Беларуси, то оно однозначно применимо, к сожалению, к нашей стране.
Да.
Вот так.
Вот. Ну что ж, друзья, давайте, давайте поговорим очень немного про Pussy Riot, потому что на эту тему мы говорим уже нашу четвертую передачу.
Уже просто действительно сколько можно, но тем не менее, чуть-чуть мы так коснемся, да?
Да, ну вот у меня такое ощущение, что это такой огромный маховик, который запущен, который просто все быстрее, быстрее, быстрее набирает обороты. Друзья, если вы не в курсе, эти три девушки устроили, там несколько девушек устроили акцию в храме Христа Спасителя, они были арестованы в марте, их сейчас держат... как говорится, в тюрьме. Вот только что прошел суд, они уже сказали свое последнее слово, причем на прения, когда адвокаты подсудимых и потерпевших обменивались своими мнениями, и когда прокурор какую-то речь толкал, то есть все это можно было посмотреть в прямом эфире в интернете, чем я в свою очередь воспользовался, и могу вам сказать, что речи адвокатов, которые защищали вот этих трех девушек, их встречали аплодисментами. Причем каждый раз их судья одергивал, что, мол, не в цирке, не показывайте свои эмоции. Но вот именно журналисты, там, сочувствующие, которые сидели в здании суда, они встречали речи аплодисментами. И когда вот девушки говорили свое последнее слово, кстати, 17 апреля ожидается, что будет вынесен приговор, то есть на следующей неделе.
17 августа.
Прошу прощения, 17 августа, все правильно.
Это следующая пятница.
Да, я помню, что на следующей неделе.
Ну, апреля, мне уже стало вдруг страшно, я думаю, боже мой, неужели... Да? То есть 17 августа, вот вы говорите, что будет вынесен уже приговор.
Да, им прокурор уже попросил... 3 года лишения свободы у каждой.
Да, это я знаю.
Да, в свою очередь адвокаты сказали, что это сумасшедшие, то есть они уже даже сделали некие намеки, что они уже готовы отправлять это дело в Европейский суд по правам человека, и то есть и потом по поводу того, и по поводу самого процесса, и по поводу того, как эти задержанные, то есть они еще не осужденные, задержанные, как к ним относился суд, то есть там были у них вообще неприятные какие-то моменты всплывали, что их там не кормили, что начинали ссылаться друг на друга, что девушки говорят, что нас не кормят, судья говорит, а я здесь ни при чем. Приставы говорят, что это задача конвоя, да, конвой говорит, а мы здесь при чем, это судья. То есть на друг друга начинают, как говорится, стрелки переводить, и вообще непонятно, ну, в результате девушки сидят голодные. То есть такие вещи, там, то, что их поднимают в 5 утра и привозят в 12, то есть весь процесс вообще прошел в каком-то сумасшедшем темпе, и, то есть, за ним следить можно было, но это... Люди читали, вот я, например, следил за этим процессом, я начал следить за этим процессом в Твиттере, читая Твиттер группы «Война», а закончил тем, что читал и Твиттер, и «Новую газету», и «New Times», и «Московские новости», то есть несколько газет параллельно, которые приводили одно и то же, которые, в принципе, ну, не каждый, то есть поскольку это все надо было в прямом эфире набирать, как говорится, то есть некоторые моменты опускались, некоторые моменты более сильно раскрывались, то есть было достаточно... информативно, да, огромный объем информации, но вопрос вообще у меня, вот вы, например, вы не следили за этим процессом, следили за этим процессом, как бы вот аргументами, читала... которые там приводились?
Ну, вот. не совсем, но я читала все то, что сообщала газета «Ру», так немножечко не совсем полно. Ну, не знаю, я вот, смотри, вот тот документ, который вы мне отправили, о том, что где вообще логика, да, вот... А откуда, кстати, вот этот документ «Правосудие по-русски», то, что вы мне... Что это за источник?
Источник «Эхо Москвы».
Так, «Эхо Москвы», да?
Да.
То есть логика, где вот, дорогие друзья, проследите, что для девушек, спевших в храме, понятно, о ком мы сейчас говорим, я уже просто не могу больше «Pussy Riot» произносить, настолько на слуху, прокурор требует 3 года лишения свободы. Вот был очень известный кейс, случай, извините, что вот для спортсмена, как фамилия его...
Расул Мирзаев.
Расул Мирзаев его зовут, который вот убил студента ударом, требуется 2 года лишения свободы. То есть, если вы убиваете человека в России, да, в Российской Федерации, то, в общем, прокуроры требуют 2 года лишения свободы. Если вы вот ведете себя так, как ведут себя девушки из Pussy Riot, то это будет вам стоить 3-летнего заключения. Опять-таки, я пытаюсь проследить здесь хоть какую-то логику, на данный момент я ее не вижу. Но, опять же, вы очень правильно сказали о том, что вот этот маховик уже запущен, и... просто вот у нас был, друзья, если вы не слушали в прошлой передаче, Андрей Кул, который сказал, что ну это все, это уже вот настолько раздутое дело, что если их сейчас отпустят просто, вот, Кость, согласитесь со мной, что если просто их вот так отпустят, скажут, да, пожалуйста, вы на самом деле невиновны, то это как-то, ну, я даже уже не знаю, будет... Ну,
глупо.
Да, с точки зрения власти это как-то будет, да как так, ну вот этот вот столько шумихи, вот, и все страны, весь мир буквально говорит об этом, и их просто не могут отпустить.
Ну, по-моему, не проходит ни дня, без новостей о том, что очередная там либо поп-рок звезда поддерживает Pussy Riot. То есть на днях Мадонна выступала.
Вот, я хотела как раз сказать, что вот был в Олимпийском этот концерт Мадонны, где она, конечно же, призвала в правительство что-то как так вообще возможно, что она, естественно, за свободу. Более того, Мадонна эпатажная женщина, она разделась на сцене, там, я не знаю, до какого состояния.
Не догола
она разделась. Но тем не менее, она разделась, и у нее на спине было написано, что там свободу Pussy Riot, что-то такое. Да,
просто Pussy Riot.
Или Pussy Riot. Ты уж мать, свободу-то я уже от себя добавила. Ну. Но сам факт того, что вот Йоко Оно, да, еще обратилась тоже к Владимиру Путину с просьбой освободить Pussy Riot, и Мадонна, и вообще-то кто только уже не обращался.
Сейчас последний,
кто только не обращался.
Министерство культуры Франции.
И даже, а почему с ним вообще от Министерства культуры Франции?
Ну, они как бы отвечают как-то за искусство, то есть они с точки зрения искусства, то есть вообще вся эта акция, как бы некоторые называют это вандализмом, некоторые называют там кощунством, но тем не менее сама по себе акция это как бы искусство, то есть понимаем мы его или нет, нравится нам или нет, это уже совершенно
другой вопрос. Константин, извините, что я вас перебью, но все-таки, тем не менее, вот на самом деле затронута была очень интересная тема о том, что насколько вообще то, что делают Pussy Riot, является искусством все же, тем не менее.
Ну, то, что я его не понимаю, не означает то, что оно не искусство.
Вы все-таки слышали до того, как Pussy Riot исполнили панк-молебен вообще о том, что они существуют? Ну,
да, слышал. То есть вот я слышал о их других концертах, но я, например, никогда не являлся большим их поклонником. Друзья, да. давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, вернемся к вам через несколько минут и продолжим нашу увлекательную беседу. Оставайтесь с нами.
Yeah. похвастаться мудростью посерьезными жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается. И вдруг нам становится страшно что-то менять.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну что ж, друзья, после музыкальной паузы мы возвращаемся. Это в эфире передача «За и против» с Константином и Оксаной. Мы продолжаем обсуждать новости, которые нас волнуют, о которых мы переживаем, о которых мы хотим вам рассказать, и которых нам интересно ваше мнение, друзья. Я напоминаю, что у нас в студии появился телефон прямого эфира. Прямой эфир у нас теперь доступен по телефону 617-684-5483. Друзья, не стесняйтесь, звоните, беседуйте с нами, возражайте нам. Нам не хватает, как говорится, адвоката дьявола.
Необходимо нам, действительно.
Да, да. Нам нужен злостный оппонент, который аргументированно может рассказать, что он обо всем этом думает. Ну что ж, мы продолжаем обсуждать тему Pussy Riot, которая на этой неделе является актуальной. По-моему, этой новости посвятил, ну, может, не первую полосу, но, по крайней мере, развернутую статью каждый медиапортал, каждая газета, каждый телеканал. Ну, я не знаю, как в России по основным каналам, конечно, передавали о том, что они судят, но я вряд ли думаю, что там появлялись какие-то выдержки из этого суда. И, тем не менее, вот хотелось бы поговорить о том, о чем они говорили. То есть сейчас на прошлой неделе было написано письмо адвокатов, которые, как говорится, поддерживали то, что
Pussy Riot... Открытое письмо адвокатов,
открытое письмо, да, что Pussy Riot надо освободить, потому что это, ну, совершенно
негуманно и противоречит.
Ну, даже, да, противоречит Конституции. И вот именно в этом ключе, например, один из адвокатов девушек выступал, что вообще это у нас Конституция, у нас государство светское, и вообще по какой причине мы, как говорится, судим девушек за то, что они... натворили. И еще один адвокат, я сегодня читал статью, который читал, что вот в этой статье, в хулиганство, там есть два пункта. А и Б. Пункт А, как говорится, в котором есть то, что они совершили, вот именно само, как бы, ущерб, который они принесли, а пункт Б, который они им инкриминируют, а то, что разжигают там межнациональную, там межцерковную рознь и так далее. Вот. И этот один из адвокатов говорит, что им шьют дело, то есть им приписывают мотив без ущерба. То есть не было ущерба у людей, ну, такого, чтобы... То есть да, то, что они не сделали, для этого нужно... То есть основное отличие хулиганства от других. В этом должен быть какой-то ущерб. То есть, вот если я сейчас что-то скажу, там, если вот я скажу что-то неприятное, и ущерба никакого не будет.
Мы говорим сейчас про моральный ущерб или про какой-то.
Ну, вот хорошо, даже про моральный ущерб.
Ну а как же вот это? Я не могу, к сожалению, вспомнить сейчас имен, но вот я читала несколько дней назад о вот этих исках, причем это не первый иск, уже их существует около трех. Против, соответственно, Pussy Riot о том, о причинении морального ущерба. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, ну. Как вообще вот...
Ну, хорошо, а как измерить моральный ущерб? То есть, например, вот Оксана, вы как будущий психолог, угу, или психиатр, как вас правильно обозвать?
Психотерапевт.
Психотерапевт, вот. Ага. Вы расскажите, как можно измерить моральный ущерб? Но... Вот, даже вот как его можно пощупать, как его можно измерить, как
это
его можно
невозможно,
оценить?
Невозможно, к сожалению, практически сделать.
Ну, а как вот с точки зрения там...
Если у человека, допустим, вырабатывается после вот какого-то конкретного факта, допустим, какая-то фобия, да, которая потом ему мешает функционировать. И, допустим, вот условно говоря, если, к примеру, я прихожанин вот храма Христа Спасителя, я прихожу, и ко мне, и во время службы вот врывается, допустим, Pussy Riot и исполняет этот панк-молебен. На моей психике это сказывается так, что потом я просто вообще боюсь заходить в храм и никогда вообще, я не знаю, отказываюсь от православия, от христианства, от всего. То это да, это моральное, ну, это, похоже, это такая достаточно тонкая тема, но тем не менее это достаточно серьезно. Я не знаю, меня сбила машина, к примеру, какое-то количество времени назад, да, к примеру. Это действительно так было, ну да ладно, я к тому, что вот меня сбила, к примеру, машина, и я какое-то количество времени просто не могла вообще переходить дороги из-за вот этой дикой боязни того, что она собьет меня еще раз. Для моего адвоката это был совершенно серьезный мотив для того, чтобы говорить о моральном ущербе. Я, когда мы касаемся дела Pussy Riot, хоть я не знаю, что хотите со мной делать, я не могу представить, что девочки панк-молебном могли нанести урону психике просто каких-то прихожан. Урон психике, понятно, кого был нанесен. То есть, понятно, нам всем, как бы, чья психика от этого,
это именно от этого пострадала. Про того, про кого подумали сейчас.
Да, то есть моральный ущерб вот именно там, он именно там. Но что сейчас подают какие-то совершенно люди, которые вообще не причастны к кейсу этих девушек, вот эти вот прошения о моральном ущербе, лично мне, тем более как психотерапевту будущего, кажется просто совершенно, конечно, дикостью.
Хорошо. А вот, например, Оксана, на вашем примере... А, уж извините, что я...
Нет, спрошу. Пожалуйста, конечно.
Вот. А вы обращались там к психотерапевту или вот, чтобы избавиться от этой фобии, или как вы там под подушкой спрятались, как вы лечились, или там чисто по-русски?
Вообще психотерапия помогает этому. Да, то есть я была у терапевта, но не совсем по этому вопросу, но как-то я преодолела это сама.
понятно.
То есть, но в принципе, если это речь идет действительно о моральном ущербе, то это нужен либо психолог, либо психотерапевт, либо психиатр. То есть, значит, что делают на самом деле вот эти женщины, которые подали иск о том, что вот у них моральный ущерб? Они могут идти к психиатру, и психиатр делает специальную экспертизу в лаборатории. И если он может доказать, что действительно, вот да, ущерб принесен, и действительно, берутся специальные анализы крови, допустим, проверяется еще раз точно такая же ситуация. То есть, ну, это сложно будет сделать, но как бы моделируется ситуация, и просто психиатр следит за реакцией конкретного пациента, чтобы таким образом доказать, насколько этот ущерб моральный действительно есть, насколько человек начинает бояться, сковываться, вести себя неадекватно и так далее.
То есть можно там картинки показывать, там, да. Там вот храм Христа Спасителя и пульс мерить.
Совершенно верно. Совершенно верно. Дыхание учащенное и так далее. То есть я вот только сейчас почему-то вспомнила об этом, а вот когда вы меня спросили раньше, мне не пришло это в голову. Но тем не менее, на самом деле, моральный ущерб – это очень серьезная тема. И на этом можно сделать огромное количество денег. К сожалению, не в России, но здесь так точно. Я к чему? Мы заговорили про Pussy Riot, мы заговорили о том, что вот о чем вы, собственно, что вы привели в пример? Вы сказали, что...
Причем я привел психотерапевтов, да. например, потому что ни один из этих людей, которые вот говорят, что у них там был какой-то моральный ущерб, что они вот там сейчас ночами не спят, там одна из... Женщина, которая работала в храме Христа Спасителя, она, правда, призналась, что она целых 2 часа не могла считать деньги в храме. То есть она...
Считать именно вот деньги она не могла.
Да, вот это вот очень...
Слушайте, какая печаль вообще. То есть вот женщина не могла в храме считать деньги.
Да, но вот то, что прихожане там давали какие-то деньги... Mm-hmm. Вот
это вообще отдельная тема, деньги и храмы, и я как бы не сильно расстроена, честно говоря, что она не могла их считать. Вот. Ну ладно, хорошо, а вот еще что? Что-то, ну, как это еще могло отразиться?
Они не обратились ни к каким там психотерапевтам, они там не сказали, что они типа, вообще не хотят обращаться, то есть там некоторые говорили, что там будут ходить чаще в церковь, но и все. То есть как бы вот весь и, как говорится, моральный ущерб, который можно измерить. Остальное просто слова. Вот. Ну интересно, конечно, теперь, что... То есть сейчас беспрецедентная, конечно, поддержка у этих девушек. По-моему, даже сегодня им устроили салют на улице, потому что сегодня день рождения одной из них. Вот, то есть на улице прямо под стенами СИЗО стреляли петарды, там ракеты, то есть отмечали день рождения, короче. Ну вот, Оксана,
да.
Я думаю, что на следующей неделе мы еще знать не будем, но через неделю будем знать вообще,
чем
заканчивалось.
Вот в четверг у нас передача, а в пятницу вот суд, да, то есть, ну да. Вот. Хотя, может быть, возможно, мы и будем знать. Ну, посмотрим, друзья. Вы хотите мне задать мне вопрос,
да.
Чем вы думаете?
Да, чем вы думаете? То есть вот сейчас, мы уже знаем, что от них требуют. От них требуют 3 года.
У меня такое чувство почему-то, я не знаю, мы посмотрим, буду ли я права или нет. Мне кажется, что, конечно, их все же посадят на какое-то количество времени. Я почему-то говорю это с улыбкой, я не знаю почему, Константин. Но я совершенно, естественно, что не радуюсь этому факту. Но я думаю, что это будет какой-то, конечно же, это будет не трик. Но мне кажется, что вот это будет где-то год.
То есть
мне кажется, что да.
Okay.
Или там, либо там, я не знаю, там год плюс что-то условное еще. То есть, это просто так все не пройдет. Это уже смешно, это будет просто смешно, если это...
То есть, а могут им дать, например, то есть, засчитать время, которое они уже пробыли, как наказание,
России...
и сказать, что вот все, вы отсидели, как бы свободны?
Мне кажется, что нет, а вам как?
Ну вот, у меня почему-то кажется, что, я не знаю, вот судья Сырова, которая ведет это...
Да.
Которое дело, что я...
На
думаю,
которую
что...
кто-то кидался, я помню, с топором еще.
Не-не-не, это кидались на другую.
А на кого?
На другую судью.
Слушайте, все, это просто у меня уже...
Да, ну, на одну из судей, которая вела это дело, кидались с топором.
Хорошо.
Вот, мне почему-то кажется, как бы, я не знаю, может, у меня такой оптимистичный взгляд. Мне кажется, что все-таки дадут им условный срок, и на этом дело все закончится.
Все будет хорошо,
да.
Вы считаете?
Ну, вот оптимизм у меня такой.
Хорошо, а вот сейчас я понимаю, что мы уже должны завершить, на самом деле, наконец-то, тему Pussy Riot. Но, а вот если немножечко посмотреть в будущее, ведь Pussy Riot это колоссальная совершенно популярность вообще будет теперь. То есть, как вы считаете, вы согласны со мной?
Нет, то, что популярность будет, другой вопрос, что они будут делать с этой популярностью.
И вот что что они будут делать, как вы думаете?
Ну, я не знаю. То есть у них сейчас, как говорится, все дороги открыты. Во-первых, они, я думаю, что если у них будут, то есть если их отпустят, но у них будут какие-то угрозы, я думаю, что они могут легко уехать из страны.
Какой-то другой, да, просто, да. Политическое убежище тоже, допустим,
где-то. Я, правда, не думаю, что они воспользуются этим моментом, но, тем не менее, я думаю, что проблемы получать визу там шенгенскую или какие-то для политического убежища
не будет
совершенно.
Никакой.
Потом сейчас у них такая огромная поддержка и людская, и вот и как, такие и звезды их поддерживают. То есть я думаю, что ну, кто-то их под свое крыло возьмет. То есть, может, они там и не будут как пусть и рай, а может, у них там как бы будут какие-то свои проекты, но, тем не менее, я думаю, что какие-то карьеры у них в этом смысле будут. Если нет, у них всегда будет возможность приходить на какие-то корпоративы там и говорить, что вот, а я была той Pussy Riot, которая там сидела в тюрьме.
То есть девочки в порядке, я думаю, что будут. Все будет хорошо.
Так или иначе, я не знаю, по-моему, для них сбылась мечта всех идиотов в мире вот войти в историю. То есть, я думаю,
совершенно что... верно. Это вот настолько, даже без сомнения просто, да?
То есть, как бы... Сам поступок не стоит выеденного яйца, но тем не менее, в новейшей истории, я думаю, что в учебниках новейшей истории, как бы процесс Pussy Riot наряду с процессом Ходорковского будет как бы вот приблизительно в одном предложении стоять. То есть, вот почему-то у меня такое мнение. Ну что ж.
Ну хорошо, мы проверим в ближайшее время.
Поживем, увидим и посмотрим, чем это закончится. Ну, давайте двигаться в следующей новости. На прошлой неделе мы говорили про добрую машину правды Алексея Навального. И, ну, впервые, по-моему, в истории, как бы, Единая Россия что-то по этому поводу сделала. Единая Россия потребовала, ну, прокуратура Вологды с подачи Единой России потребовала признать листовку доброй машины правды про тарифы жилищно-коммунальных услуг экстремистской и передала материалы для проверки в Следственный комитет. Оппозиционер пообещал продолжить распространение листовки и даже подумал об агитматериале специально для Вологодской области. Вот, Оксана, ваше мнение, как бы вот этот пиар, который делает сейчас вот прокуратура Вологды в данном моменте, он...
Очень даже на руку Навального.
На руку Навального,
я считаете? Думаю, что однозначно.
А вы не боитесь? То есть, ну, против него же сейчас есть какое-то дело, там он 16 миллионов украл.
Да,
вообще,
я помню.
Весь Кировский лес украл, и спиртзавод там какой-то. Ну, как бы с точки зрения обывателя, то есть, выглядит это смешно или это выглядит как-то вот, как-то топорно, я не знаю.
Я не верю в это все, честно говоря. Ну, все-таки, не то чтобы я не верю, но мне кажется, это очень все глупо. Это просто какое-то привлечение внимания, какие-то ответные шаги, вот, ну, соответственно, от власти, и я не знаю, от кого еще. Ну...
Сам Алексей Навальный написал в своем блоге, что с точки зрения листовки, там как бы содержится два независимых друг от друга факта, что, например, за Единую Россию, там, даже Чечня, Дагестан проголосовали в 90%, и то, что тарифы жилищно-коммунальных услуг у них стоят намного меньше.
Да.
То есть вся та информация, которая там выложена, она правдивая. Там, может, вот эта связка не совсем корректна, то, что нет вот этой такой прямой зависимости. Но, тем не менее, информация там... корректно, и тем не менее...
То есть, да, действительно, то есть вообще, казалось
оно
бы...
Оно так оно и есть, то есть...
Конечно, конечно.
Вот, может, это кому-то но
откроет
глаза.
Правда, гроза как-то немножко, да, очень странно.
Вот, может, это кому-то откроет глаза, но тем не менее, информация там правдивая, и, может, она, как бы, с этической точки зрения не совсем корректна, то есть, потому что, ну нет, я не верю, что есть такая зависимость. То есть, я думаю, что там целая куча разных механизмов, как бы, этих... ценообразование для различных субъектов Российской Федерации, но тем не менее, я не думаю, что там есть вот именно такая железная зависимость, раз вы не проголосовали, но тем не менее, какие-то люди задумаются, какие-то люди пойдут проверят в интернете, либо спросят вот, там, у своих знакомых, я не знаю, и как бы эффективность этой машины, вот доброй машины правды...
Мне, кстати, очень нравится это название «Добрая машина правды». Ну, правда, оно привлекает внимание автоматически, то есть даже если вы не знаете вдруг, кто такой Навальный, вы читаете в интернете вот «Добрая машина правды», и вы так... Это, ну, заостряет ваше внимание, вы автоматически начинаете читать, что за машина, вы автоматически, если вы не знаете Навального, начинаете думать, кто же это такой, и потом вы переходите и понимаете, что, ага, тариф это на самом деле действительно соответствует вот
там даже
всему этому.
Даже дело не в тарифах, а
да,
дело в
конечно.
Том, что тот же Путин обещал, что эти тарифы не будут повышены. соглашаться. И, много,
и
много
они
раз.
Повысились, конечно. Да, мы говорили про это. И вот, ну, есть цитата от самого Навального о том, что вот он говорит, что же до заявлений прокуратуры, то они лишь провоцируют интерес к содержанию агитации. Это прекрасное заявление, сказал Навальный. Мы заметили четкую зависимость. Каждый раз, как только появляется какое-нибудь очередное заявление прокуратуры, мы фиксируем рост числа скачивания листовок. То есть это работает просто в обратном направлении.
Ну, Навальный счастлив. Кстати, да? Я не знаю, слышали вы или нет, но недавно, буквально на днях, у Навального обнаружили в его офисе
Боже, что на
жучки.
Этот раз?
А, ну, послушиваешь жучки и видеокамеры.
А как же насчет имейлов, которые проверялись постоянно?
Сейчас пока ему до сих пор не отдали, насколько известно, до сих пор не отдали аппаратуру, которая у него была конфискована несколько месяцев назад. Но как-то очень вот так настораживает то, что, например, вот у Навального аппаратуру забрали, нас там буквально через пару недель его аккаунты взломали.
Ну да.
Сейчас там его, когда проводили обыски у него в квартире, проводили обыски в офисе, и раз тут какие-то жучки висят, то есть... Настораживает, конечно. Но, тем не менее, я рад, что Навальный не сдается, борется, и пока...
Вообще, вот я не имею, конечно, никакого отношения к Навальному, но почему-то, непонятно по какой причине, просто сама его фигура и вся та вот эта деятельность, все эти машины, правда, которые мы не знаем точно, на что они направлены, правда, не нам это все знать, но, тем не менее, у меня это все вызывает симпатию, честно говоря.
Да, именно так. Ну что ж, и последняя у нас новость на сегодняшний день. Оксана, я думаю, что она будет вам близка по духу.
Моя любимая страна, мы хотим поговорить о ней, конечно.
Да, конечно, расскажите нам.
Давайте я вам зачитаю быстренько. В Беларуси отклонили 90% заявок оппозиции на включение в избирательный комитет. Подождите.
Да.
В Беларуси вот заканчивается формирование, в смысле, участковых избирательных комиссий, которые будут работать на осенних выборах в Нижнюю палату белорусского парламента. Выборы эти состоятся совсем уже скоро, на самом деле, через месяц, 23 сентября. Это выборы в Палату представителей Национального собрания. То есть вот все... Вы можете вдуматься, Константин? Это то, про что мы говорили. Я смотрю, у меня в Беларуси вообще ассоциируется с такими большими цифрами. То есть если мы побеждаем на выборах, то это 90%. Если мы отклоняем заявки оппозиции, то это 90%. На каких основаниях, мне просто вот очень интересно. То есть вот было подано 100%, математика очень простая. То есть из этих 100% было... одобрено, и я думаю, что это именно правильное слово, которое можно употребить тут, 10%.
Ну вот смотрите, тут численный состав комиссии 68 345 человек. От граждан путем подачи заявлений в комиссии вошли 38,5% от общего количества включенных, это цитирует газета РУ.
Да.
От трудовых коллективов 16%, от общественных объединений и политических партий 45%, и в том числе от партий... как бы в том числе от партии, именно только от партии, 3,9%.
То есть почти 4, да.
Оставшиеся 10% вот оппозиционные партии. Вот
замечательно.
Такая печальная, конечно, математика. И, тем не менее, как даже, по-моему, в Северной Корее сейчас какие-то появились сдвиги. То есть,
даже в Северной Корее.
Да, ну вот печально вообще ставить вопрос вот именно таким путем, что даже в Северной Корее наблюдаются какие-то сдвиги. То есть... Ну вот, Оксана, как вы считаете, то есть у Лукашенко шанс остаться пожизненным диктатором или так?
Костя, я вам серьезно говорю, еще раз повторю, я боюсь считать, какое количество времени находится Лукашенко уже во власти. То есть, если мне не изменяет моя память, то это, мне кажется, 16,5 лет или с какого года? С 94-го?
Я, честно говоря, не могу сказать, то есть... Кажется, что очень-очень долго.
У меня такое ощущение, что это 16,5 лет. Просто мне кажется, что это всю мою жизнь уже происходит, поэтому, опять же, исправьте нас, дорогие слушатели, если вдруг мы не правы. Ну, то есть, вот, допустим, мы говорим сейчас о 17-летнем сроке. Вы можете... То есть, это действительно королевство. Это уже... Я уже даже не знаю, как это еще назвать. То есть, если мы будем вдаваться в глубину истории, то мы с вами, дорогие друзья, вспомним многочисленные случаи того, что короли, в общем, свергались только какими-то такими, наверное, серьезными...
Насильственными
путями. Соответственно, я думаю, что, значит, Беларусь развивается именно по этому... Именно по этому пути. Либо Лукашенко будет до конца просто дней своих, и там будет вообще династия, потому что у нас же президент ведь еще есть сын, и, конечно же, у него еще есть внук. Но это мне как бы просто представляется из области чего-то нереального все же. Мне хочется верить, но я думаю, что в ближайшее время все же...
Хорошо это или плохо? Все стабильно.
Нет, я думаю, что мне кажется, мне вот чувствуется, что уже наконец Белоруссия приближается к тому моменту, что что-то должно произойти. Мне очень хочется в это верить.
Ну, будем надеяться, да. Что как бы это будет не насильственным путем. Будем надеяться, что это пройдет более-менее мирно.
Ну, как вам сказать? Как человек, который уже прожил в Беларуси достаточно большое количество времени, мне уже не совсем важно, каким путем это произойдет. Если честно, я знаю, что это как бы я, может быть, не сейчас не совсем тактично говорю, но это должно быть решено каким-то способом. А уже каким, это детали.
Оксана, а вы как живущий человек в Америке, а вы можете голосовать на выборах в Беларуси?
Ну, у меня до сих пор есть белорусское гражданство. То есть, в принципе, я могу.
Ну, вот, то есть, Оксана делает свою работу, он, как говорится, оппозиционную работу из-за бугра.
Да.
Друзья, наше время истекает. Я напоминаю, что это была передача «За и против». Оксана, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли.
Конечно, всего доброго, друзья.
Друзья, наша передача о политике, о том, что как бы о новостях, о важных событиях в России, да и не только. Я хотел бы вам напомнить, что с нами всегда можно связаться и посоветоваться, либо объяснить вашу точку зрения, друзья. Это была передача «За и против». До новых встреч.